РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, а также о том, нужно ли переставать бояться, нужно ли учиться использовать страх во благо, в общем, как со страхом жить. И сегодня мы поговорим о страхе будущего. Но не в том смысле, как будущее, как, знаете, высокие технологии и что-то, что нас накроет в глобальном смысле, а вот о своем частном, персональном будущем. Когда ты просыпаешься утром и думаешь, а что со мной будет через месяц? Вообще, хочу ли я думать о том, что со мной будет через месяц или через год? Правильно я формулирую? Обращаюсь я к Артуру Карумову, который носитель страха.
Да, совершенно правильно. Я хочу добавить, что я сегодня закончил университет, поэтому страх перед будущим и неопределённо...
Актуализировался. Да,
подскочил просто. Приступы паники, как у Тони Сопрано.
Отлично. А разбирать этот страх мы будем со Станиславом Савенковым, одним из наших постоянных экспертов, психологом, и Верой Романовой, которая тоже у нас не первый раз. Вера – карьерный консультант с огромным опытом работы в российских и западных компаниях. Но прежде чем мы начнем препарировать нашего дорогого Артура и его страхи, я хочу сказать, что страхи вот-вот уйдут на летние каникулы. И это предпоследний эпизод. Мы будем готовиться к второму сезону, анализировать, что у нас было хорошего и плохого, какие форматы зашли, какие не очень, и просим вас принять участие в очень небольшом опросе. Там всего 4 вопроса, и ссылка на этот опросник в описании эпизода. Нам, правда, очень-очень интересно, что вы думаете о том, как должны поменяться страхи, я имею в виду подкаст «Страхи», конечно же, в следующем своем сезоне. Ну что, друзья, откуда этот страх будущего? Вообще он такой полезный страх, или он все-таки, наоборот, мешающий нам развиваться? Я прошу традиционно высказаться каждого из вас. Ну, кто начнет? Станислав. Mm-hmm. Всегда да. Первый.
Спасибо большое за доверие. Звучит как вроде бы полезный страх.
Ну да, страх, типа я должен проанализировать, да. Все ответственно, да. Подойти.
Я заметил, мы все больше уходим в такие более философские
Нет, давайте,
основы.
Нет, давайте в практической плоскости.
Да, да, поэтому хотелось бы их вывести в реальность, нашу сегодняшнюю. Страх перед будущим. Вот, Артур, а что самого страшного может случиться? Задам я вам такой вопрос.
Ну, вы знаете, Станислав, я буду говорить широко, потому что не могу назвать что-то конкретное. Я думаю, что это страх не преуспеть, закончить
это
достаточно...
Более чем конкретно.
Да, я думаю, что ну, да, что-то более узкое. Но да, не преуспеть и закончить, я не знаю, к 30 годам с женой, которая тебя не любит, с горой кредитов и безработным.
А сколько вам сейчас есть?
А сейчас 22.
То есть 30 лет такая старость практически уже в ваших глазах.
Мне тоже в 22
У нас есть страх старости. Послушайте его, пожалуйста.
Ну, не совсем старости, а того, что с ней приходит скорее.
Ну, то есть вот страх не преуспеть, вы сказали, да?
Ну, в основном,
из
да.
Из чего он стоит? С того, что вы не работаете там, где вам нравится? Или не получаете денег столько, сколько вам нужно? Жена недостаточно красивая
у
и
бодрая? У меня нет жены, но...
Ну, я моделирую, да, в будущем. А, да.
Ну, да, более-менее вы все правильно говорите, потому что...
Дети не мытые, не кормленные, да, плохо учатся.
Вот прямо вот в голову заглянули. Да, вы знаете, этот страх, он имеет довольно определенное, как бы сказать, воплощение, потому что мне нравится носить дорогие вещи. Мне нравится, когда я могу зайти в хороший магазин, оставить там 4-значную сумму и особо из-за этого не переживать. Да, в общем-то, избалован в каком-то смысле, наверное. Не то, чтобы я жил все это время в башне из слоновой кости, но мне нравится, я привык к определенным вещам. А теперь надо самому их для себя добывать в джунглях.
Ну, то есть вас, я так понимаю, что долго поддерживали родители?
Ну, да.
И
да.
Теперь поставили вас.
Ну, я не хочу то, что как-то хвастать, но я достаточно неплохо живу. Я никогда не голодал и не бегал по улицам в поисках куска хлеба, так что...
Слушайте, какой интересный...
Мне нравится целеустремленность.
Экземпляр. Нет, слушайте, посмотрите, да, то есть он говорит, у меня сейчас все было хорошо, он понимает, что у меня все было хорошо, и вдруг он понимает, что сейчас хоп, и этого почему-то не будет.
Мне кажется, здесь еще есть такой момент прописывания сценариев. Вот то, что я сейчас слышу, это вообще свойственно людям, свойственно но страхом. Мы, как правило, прописываем кучу себе сценариев, и по факту может не один из них
воплотиться. То есть самых таких прям плохих-плохих, да, каких-то?
Ну, конечно, конечно, то, чего боимся больше всего. Вот, по факту ни один не может не воплотиться, но окей, даже если какие-то сценарии воплотятся, то в любом случае, а как мы получаем опыт? Мы же получаем опыт через какие-то сложные вещи, через ошибки. Если их в жизни нет, то ну, как бы жизненный опыт тоже отсутствует. Это вот один момент. А второй момент, страхи, они есть мотивирующие, а есть такие деструктивные и деморализующие. Вот если ваш страх, например, что вы не сможете как-то там достойно одеться или купить себе то, что вы хотите, приведет к тому, что вы пойдете рвать когти и зарабатывать деньги, это будет как бы такой конструктивный страх. А если вы просто сядете и будете бояться, ну, тогда, наверное, вы действительно будете носить китайские пиджаки.
Я думаю, что в совокупности с целеустремленностью Артура он сможет... Мне почему-то видится, что он сможет выработать стратегию.
То есть он сейчас прям... Сейчас такая поза, да, немножечко, я так понимаю. Это поза и кокетство. Хорошо, я тоже увидела в этом позу кокетство, но смотрите.
Обидно.
Вот когда человек... Нет, слушайте, ну, извините, пожалуйста, вы пришли на психологический подкаст. Тут...
Мы говорим правду.
Мы так разговариваем, да, мы разговариваем правду. Вот.
А почему кушетки тогда нет?
Хорошо, в следующий раз будет кушетка, давайте ведущая здесь я, Артур. Смотрите, когда человек боится будущего, ну, вот как Артур, как некая концентрация вот этого страха. Во-первых, кто боится будущего? Боятся молодые люди? Или это такой страх, Станислав, по вашей практике, Вера тоже по вашей практике, который такой трансвозрастной, то есть на каждом этапе ты боишься какого-то следующего шага, и твой предыдущий опыт как бы не сильно помогает тебе?
По своему опыту могу сказать, что такие страхи, они появляются чаще всего в переломные моменты. А переломных моментов у нас на протяжении
даже
жизни...
если это запрограммированный переломный момент, даже как если, в этом да. нашем случае, да. Да, ну вот диплом, он же знал, что у него диплом будет через 4 года.
Удачно, кстати, сдали?
Да, вполне.
Вот, то есть человек есть опыт удачного преодоления трудных
ситуаций. То есть он сейчас находится в той точке, когда нормально бояться своего будущего.
Мне кажется, что да. Потому
когда
что
еще в возрасте наступают такие это, периоды?
Примерно в кризисе среднего возраста.
Когда ты из молодых и перспективных переходишь уже куда-то вот в предпенсионные,
Нормативными границами этого кризис среднего возраста считается от 35 до 40 лет.
И, наверное, плюс-минус. Потом уже, когда выходишь на пенсию.
И
да?
потом, да, предпенсионный кризис возрастной, потом кризис, скажем так, когда дети покидают, когда дети уже подросли, покидают семью, это тоже.
А, тут синдром разоренного гнезда, да, я слышала, да, такое да. красивое, но очень грустное
и, определение. Да, и потом связанный с потерей близкого человека, ну, уже в старости.
Вот смотрите, теперь у меня к вам такой вопрос, да? То есть понятно, когда возникает этот страх, он такой нативный, он нормальный, мы все в той или иной мере проживаем его. Значит, теперь давайте разберемся, как с ним жить. Я так вижу, что два сценария, а может быть больше. То есть первый, когда ты для себя с этим страхом борешься или работаешь тем, что ты просчитываешь рационально, да ты планируешь. Вот у тебя есть какая-то стратегия твоего развития. А вторая история, когда ты, наоборот, все отпускаешь на волю судьбы, вот делаешь, что должно, и будь, что будет. Какая из этих двух стратегий правильно? Может быть, какие-то третья, четвертая еще есть. Ну, давайте тоже по очереди.
Но Вера. Мне кажется, что вообще в практике карьерного консультирования есть два таких пика страха, и они связаны с эйджизмом. Первый как раз вот тот, который проходит наш герой, то есть это когда человек без опыта выходит на рынок, и он не понимает, будет ли он востребован. Он действительно не сильно востребован, а конкуренция очень большая и вызывает определенные проблемы и карьерный рост, и поиск работы. И второй момент – это когда уже человек как бы достиг многого, может быть, он видит, что его карьера близится к закату, возможно, на горизонте пенсии, и вот все связанные с этим страхи, они тоже активно растут и развиваются. Вот, поэтому, но в нашем случае, мне кажется, просто это такой прекрасный старт, образование за спиной, возможность действительно и планировать свою жизнь. Возможно, у вас были какие-то проекты, которые вы делали или на фрилансе, пока учились, или, ну, скорее всего, была какая-то практика, и отталкиваясь от этого, можно что-то развивать.
Вера, ты как правильно? Правильно сесть, там, прийти к карьерному консультанту, или сесть самому, там, не знаю, в интернете кучу методичек. Сесть и простроить себе какое-то будущее, да, и там написать, мне нужно для этого сделать то-то, то-то, то-то и то-то. Или не заморачиваться этим, потому что вдруг ты не попал в клеточку, которую запланировал, да, и она тебя обломала. И так только хуже. И вот этим не заморачиваться, а просто себя развиваться и делать то, что тебе нравится. Вот как правильнее с вашей точки зрения?
Ну вот сейчас вообще у человека есть образование, есть какой-то первичный опыт. То есть куда-то резко уходить в сторону, наверное, не очень правильно. То есть Потому что выбор сделан, и если вы сейчас уйдете куда-то в сторону, резко начнете развиваться в другом направлении, ну, как бы вы будете терять очень сильно те навыки и те компетенции, которые у вас на сегодняшний момент есть. Хотя это тоже выбор. Вот, то есть однозначно какой-то жесткой рекомендации нет. Надо, я бы рекомендовала на своем опыте все-таки использовать тот багаж и капитализировать на том, что сейчас есть и накоплено. Ну, и одновременно, конечно, здорово, если это будет нравиться. Это идеальное сочетание.
Так, Станислав, давайте попробуем с вами тогда. Да. Итак, у нас есть две стратегии, на мой взгляд, да? То есть, когда ты себе планируешь четко, пошагово, да, я должен пройти вот эти курсы еще, да, попытаться устроиться в эту компанию, не знаю, в 26 лет попытаться найти девушку, на которую я женюсь, 29 годам выйти на ипотеку и прочее. Это первая стратегия. Она, на мой взгляд, ущербна тем, что чем четче ты себе планируешь, тем больше риск, ну, не попасть,
да, тут,
в планы.
Да, тут есть,
да,
действительно риски.
Но, с другой стороны, ты понимаешь, что ты делаешь. А другая стратегия, когда ты просто делаешь то, что тебе нравится, вот ты получил это образование, ты делаешь то, что тебе нравится, ты влюбляешься и женишься по любви, а не по расчету, утрирую специально, ну и так далее. А там как вывезет? Как правильно?
Правильно, отвечая на ваш вопрос, это так, как подходит человеку. Поэтому у меня вопрос...
У нас сегодня эпизод «Абстрактные ответы», друзья.
Нет.
У ведущего развился страх абстрактных ответов.
Просто я хочу понять для себя, да, вот, Артур, вы когда получали это образование, у вас это было ваше желание? Или вы просто получали какое-то образование?
Ну, это же очень... Ну, какое-то. Это высшая школа экономики, какое-то образование. Это ого-го образование.
Это было в вашей стратегии? Получение данного образования, оно было звеном в вашем представлении?
Ну да, кстати, вы сейчас живете по конкретному какому-то плану, по пунктам, есть следующий, или так сложилось?
Я хочу понять, есть ли какая-то стратегия у вас.
Сейчас, давайте по порядку. Да, я сам выбрал этот университет и это направление из нескольких вариантов, которые у меня были. Я не могу на самом деле без плана вот так вот, ну, то, что вторая стратегия.
То есть, когда вы были в 11 классе, или даже раньше, вы уже спланировали,
ну да,
да,
у меня было несколько вариантов, куда я хотел, и куда мне, как казалось, было по силам, и потом я выбрал из этих нескольких вариантов то, что мне, как казалось, тогда больше всего подходило.
А родители вообще никак не участвовали?
Нет, участвовали. Почему? Я...
Ну, недоверенно.
Нет, я подготовил, собственно, вот эти свои варианты, показал им, они все одобрили более-менее, но потому что это совпадало более-менее с тем, что я люблю и то, что я умею делать. Ну, то есть, я всегда же пробовал что-то писать, поэтому логично было пробовать журналистику. Я в итоге немного работал журналистом, я немного фрилансил для нескольких изданий, и, собственно, да, в этом смысле расчет был верный.
Вот смотрите, здесь как раз первая стратегия, та, про которую вы говорили.
Да.
Когда у человека есть определенные представления, да, у него спланировано, и многое удается, но при этом страх будущего
есть. Он же сейчас пришел в студию, его трясло прямо, да, не от того, что он в студии, конечно, от того, что видно, что действительно человек там, он, конечно, позирует немножко, да, но все равно душевно-то не спокоен насчет своего будущего. Все спланировали, получили результат. Чего боитесь-то?
Ну, вы знаете...
Откуда эти мысли про немытую жену и детей?
Ну, понимаете, по-моему, кто-то из немецких тактиков Первой мировой говорил, что ни один план не переживает контакта с врагом так, как он задуман. Поэтому, ну, я напланировать себе могу все, что угодно. Я могу себе напланировать, что я буду...
А у вас есть вот реально план на ближайшие 10 лет?
На 10 лет нет.
А на сколько у вас есть план?
Ну, где-то на следующий месяц.
А это недолгосрочное планирование совсем.
Это очень недолгосрочное планирование.
А где вы себя видите через 10 лет?
Боже, как сложно.
А надо готовиться к собеседованиям.
Ладно, не собеседование, мы просто разговариваем.
Нет, если серьезно, то через 10 лет, ну, есть определенные вещи, которых хотелось бы достичь, но просто, как бы это сказать, сейчас открывается такое море вариантов, что глаза немного разбегают.
Вы боитесь выбрать не тот, который будет для вас самый успешный?
Да, совершенно правильно. Не самый выгодный, не самый подходящий, потому что сложно же понять, что тебе подходит и что выгодно тебе с коммерческой точки зрения, потому что можно делать все, что угодно. Можно там, я не знаю, снимать самому на iPhone артхаусные короткометражки, но их никто не будет смотреть, и это ничего не будет тебе приносить.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
А если я вам скажу такую вещь, что правильного выбора не существует?
Тогда я запутаюсь еще больше.
Ну, хорошо, вы запутаетесь еще больше, что тогда будет? Все, будущее непонятно, неясно, беспросветно. Что будет тогда?
Будет очень сложно и придется, вероятно. Но нельзя же просто закрыться у себя в шкафу и там, я не знаю, ждать, пока что-нибудь тебе приплывет.
Уже хорошо, нельзя.
Потому что ничего никогда не приплывет. Приплывает только к тем, кто сам идет ловить. Поэтому, да, придется что-то делать и идти на какой-то риск. Это неизбежно. То есть у меня... как бы это сказать. Это страх не парализующий, но он есть, и приходится с ним как-то жить.
Вот страх будущего, это страх потери контроля над ситуацией? Или наоборот, это страх вот того, что ты такой, вот, ну, на самом деле, что ты инфантильный, и тебя никто за ручку не возьмет и не выведет? Мне вопрос Станислава сейчас.
Я думаю, и то здесь играет роль. Просто вот конкретно для Артура важно иметь некие ресурсы. Ну, это для каждого это вполне нормально.
Что
это
вы имеете
вполне...
в виду? Некие ресурсы какие? Чтобы материальную поддержку какую-то?
Есть ресурсы материальные, да, а есть моральные. Вот если материальными ресурсами выступают обычно какие-то предметы, деньги, документы, там, недвижимость, что-то явное, то моральные ресурсы – это то, что важно конкретно для этого человека. Может быть, он пойдет пообщается с друзьями, в кино сходит, какой-то фильм увидит, как классно, например, да, вот там в кино показали, да.
То есть он поймает какой-то образ или какой, ну, образ некого своего будущего, к которому имеет смысл стремиться.
Не обязательно своего будущего, какой-то образ, который будет для него поддержкой. Это может быть опыт, это может быть разговор с родителями, например, как они преодолевали эту ситуацию, как они, вот их опыт, да. Может быть друг, может просчет биографию известных людей, которые тоже сталкивались с жизнью с трудностями, но находили в себе силы и что-то делали. На самом деле они тоже не знали.
У него нет трудностей. Но в данной ситуации мы не видим у Артура трудностей. Артур закончил прекрасный вуз. Значит, как мы выяснили, он имел довольно хорошую поддержку родителей. Да? Человек, ну, прямо скажем, избалован. Да? У него там хорошая одежда, он неплохо питается, живет в Москве, у него все прекрасно. Да? И вот это его будущее, страх его будущего, если бы он не сказал, что он сам запланировал, я подумала бы, что он очень инфантильный. Но тут он как-то разубедил тем, что сам запланировал. Понимаете, вот в чем дело. Я так понимаю, что вообще такой срез такого портрета, да, на самом деле, группа портрета вот, это, вот его ровесников, да, что вроде бы пункт программу выполнили, получили классное образование, крутое, которым можно хвастаться перед ребятами, а живешь в одном из лучших городов просто земли, все у тебя есть, и боишься чего, да, что тебя это отнимут, что ли, пропадет это? Вот понимаете, вот мне кажется, здесь надо покопаться. Вера, у меня к вам такой вопрос. Часто на собеседованиях я знаю, что ваши коллеги, и, вероятно, вы спрашиваете, вот особенно молодых людей, говорите вопрос, который меня, кстати, очень раздражает. Вы говорите, опишите, пожалуйста, а кем вы себя видите через 15 лет? Да?
Знаете, я ненавижу, никогда не задаю шаблонных вопросов.
Класс, спасибо, что вы этого не делаете.
Да, и не
вот когда люблю, когда вопрос, их спрашивают. Вот когда этот вопрос задают, он на самом деле, этот прием помогает молодому человеку в первом кризисе неопределенного будущего как-то визуализировать свой путь? Или помогает это?
Помогает. Не обязательно на 10 лет, можно на 5 лет. Можно остановиться на том периоде, который для человека будет ресурсным. Это может быть месяц, как сказал Артур. Я вот вижу себя через месяц. Уже хорошо.
Вот, например, что вы видите про себя через месяц, когда вы были бы собой довольны?
Я думаю, что через месяц я окончательно определюсь со своей магистратурой, я определюсь...
Идете или не идете,
иду
куда
или не
идете.
Иду. Да. Угу. Да, все так. Побегаю по нескольким собеседованиям, в частности, я завтра на одно бегу, и, возможно, решу как-то вопрос с работой. Если я обеспечу себя какой-то работой, которая мне не совсем глубоко отвратительна, а скорее даже нравится, и решу вопрос с магистратурой, потому что, ну, на самом деле, это вопрос, который стоит перед очень многими моими друзьями, а друзья у меня примерно из того, вузов, угу. Поэтому, наверное, можно нас
обобщать.
Учитывать, угу. Да, обобщать в какую-то группу, заслуживающую внимания, вот, тогда, наверное, я буду в каком-то относительном краткосрочном покое.
Хорошо, вот вы это решите вопрос, потом перед вами станет следующий какой-то период, да?
Да, потом надо будет как-то продвигаться у
допустим,
себя на
работе. Вы поступите в магистратуру, и вы закроете там на 2 года, вы будете знать, что вы чем-то заняты.
Да, да, абсолютно.
Может быть, это какая-то низкая самооценка, что он в себя не уверен, в себя не верит, что вот, а пусть все пойдет не так, как там вот запланировано по шаблонам, а как вот мне будет нравиться, и я талантливый.
Может быть, мы не обследовали самооценку Артура, мы не можем на 100% сказать.
Давайте поговорим с ним об этом. Давайте все-таки поймем корень
страха. На самом деле,
мне
хотелось донести такую идею, что совсем не обязательно смотреть далеко в будущее, особенно если оно пугает, особенно если оно неопределенно. А можно делать что-то сейчас. Вот прошлое уже прошло, будущее неизвестно. У нас есть настоящее. И от нашего настоящего зависит то, что произойдет с нами потом. То есть влиять на свою жизнь нужно сейчас, вот в данный момент. Поэтому мне кажется, это очень терапевтично, когда мы не задумываемся наперед, поменьше о будущем, а побольше о том, что сейчас происходит. И находим ресурсы сейчас, здесь, в данный момент, вокруг себя, внутри себя, с людьми, которые нас окружают, с вещами, с которыми мы сталкиваемся, работаем.
При этом, смотрите, мы сейчас говорим, когда мы разбираем ситуацию Артура, то мы понимаем, что на самом деле он сейчас не находится в ситуации какого-то там действительно кризиса в своей жизни. Да, ничего плохого у него не произошло.
Ну, почему? Он говорит, что будущее неопределенно. Будущее ну
хорошо,
но это
не значит, что ему что-то плохо сейчас. Да, ну, ему да. Где есть жить, ему есть что есть, и он получил только что прекрасный диплом. А мне кажется, что бывает гораздо более сложная ситуация, когда нужна вот эта острая помощь, когда у человека что-то сейчас плохо, да. Вот он накосячил по работе, там он под угрозу увольнения, или, например, его уволили, да, или там выгнали из института, или от него ушла жена. Вот тогда будущее, мне кажется, остро страшно, да? Вот тогда что мы посоветуем в этой ситуации, когда тебе кажется, что вот шаг и дальше пропасть? Что мы тогда делаем? У меня есть такой бытовой народный прием, расскажу. Сейчас вы сначала скажите свои версии.
Когда человек приходит и говорит, что его будущее неопределенно для него, да, и
Когда страшно. Да, что-то сейчас такое плохое, что дальше только дно.
Ну, искать ресурсы.
Что искать ресурсы? Что это такое? Ты такой
ну, это то, что поддерживает сейчас.
Давайте практические вещи.
А
да.
Вот на моем опыте, просто на моем личном, это важно. Самое главное переключиться. То есть не зацикливаться на этом страхе и переключить свое внимание, свои действия на что-то другое, что просто позволит хотя бы не думать об этом или снизить вот эту вот тревожность. Вот. И, как правило, потом находятся какие-то пути решения проблем. То есть вот самое главное не дать этому страху парализовать себя и не дать ему, ну, то есть действовать.
Ну, то есть не зная, что делать, не делай ничего, да, например?
Не, ну
если
как делать?
Если паника прям, нет, или делай все-таки?
Нет, конечно, делай, обязательно делай.
Мне вот очень нравится такая, знаете, мою одну приятельницу в такой кризисной ситуации очень выручили такие слова. Ее подружка сказала, слушай, а ты помнишь, что было год назад, вот там, допустим, тоже 14 октября? Она говорит, нет, не помню. Говорит, ну, ты сейчас не вспомнишь, что было 14 октября. То, что кажется тебе страшным сейчас, да, и будущее кажется тебе просто развергнутой пропастью, да, потом окажется просто маленькой тропинкой.
Еще Фрейд говорил, сравнивайте себя с прошлыми, с собой.
А вот у меня был такой вопрос, а нужно ли сравнивать себя, когда ты боишься будущего, с теми, кому хуже? Вот у него есть диплом и есть жить. Должен ли он тебе говорить, вот тут сейчас есть, кого выгнали с 4-го курса? Или
мне кажется, сравнение не совсем корректно, потому что просто у каждого есть проблемы каждого для этого человека могут быть... То есть другой человек, он может вообще не понять, о чем проблема вот этого конкретного человека, но для него это реальный страх, самая большая проблема, например.
Во что может перерасти вот этот страх, непроработанный или неправильно проработанный, страх того, что делать дальше? Вот самые худшие сценарии могут произойти у нас с Артуром.
Прокрастинация.
То есть просто будет сидеть?
Да, и бояться.
И бояться.
Хоть что-то сделать. Я думаю, что да, прокрастинация. И в основе прокрастинации это как раз во многом лежит страх хоть куда-то сдвинуться. Вот сейчас хорошо, вот сейчас нет никаких проблем. Ну, это такое бегство. Стратегия избегания.
Ну, в этом смысле Артур нам как раз показывает сейчас, что он правильно работает с этой ситуацией, потому что он сказал, что он пойдет все равно на какие-то собеседования, да, и мне понравилось, что у него как это прозвучало, да, что я пойду не устраиваться на работу, да, а я пойду побегаю по собеседованиям. И вот мне в этом показалось, услышалось такой здоровый подход, да? Вам же на самом деле тоже, наверное, сейчас процесс-то важнее, чем результат.
Ну да,
результат
даже для себя смысле. Как-то в том смысле, что я что-то для себя делаю, а не просто, ну, как Станислав говорил, прокрастинирую, потому что, опять-таки, это очень соблазнительный вариант, конечно, и я этим страдал не раз, тем, что я откладывал какие-то...
Такое сладкое без времени.
Да-да-да, такое чистилище немного между невыполненным заданием и раем выполненного задания.
Угу.
Вот, ну, как бы это сказать, наверное, в этом я себя... перерос и знаю, что ну, надо что-то делать. Потому что в чистилище в этом ты вечно прятаться не сможешь.
Какие, Вер, вот три главных шага, которые должен сделать выпускник вуза? Сейчас у нас очень много выпускников вуза. начала лета, для того, чтобы заложить правильные кирпичики своего будущего, профессионального в данном случае?
Но важно понимать, что предлагает рынок, то есть насколько твоя профессия, тот опыт, эти навыки, которые имеются на данный момент, востребованы рынком. А дальше можно пойти по двум сценариям. Можно искать работу и целиться на большие глобальные компании, корпорации, где, как правило, стажерам будут очень мало платить, но это будет отличный фундамент, потому что в будущем в резюме наличие таких компаний это будет большим плюсом для следующей карьеры. Можно пойти по второму пути, по нему идет большинство, когда вчерашние студенты, перед ними острее стоит финансовый вопрос, и они, соответственно, идут туда, где больше платят. Иногда это, может быть, какие-то не 100% белые выплаты. Вот, то есть именно вопрос денег. Вот. Ну и, конечно же, очень важно проходить собеседование, потому что каждое собеседование, оно показывает слабые и сильные места, и это такой отличный опыт, отличная тренировка.
А что вы посоветуете, Станислав?
Выпускникам?
Выпускникам, которые стоят сейчас вот в первом своем кризисе будущего, осмысления сознания будущего.
Я бы им посоветовал, порекомендовал понять свои истинные желания. Вот разобраться в том, чего хочется. Ничего надо, потому что очень часто выпускники вчерашние встают между выбором «надо» и «надо». Да? Сплошные «надо».
Ну или, соответственно, стереотипом благополучия или успешности. Да. Да?
Всегда в любом деле востребован специалист. В любом деле. А стать хорошим специалистом можно только в том деле, который по-настоящему нравится, который приносит удовольствие. В этом деле гораздо проще расти, этому делу гораздо проще посвящать свое свободное время. Большинство офисного планктона сидят от 9 до 6, и побыстрее бы уйти с нелюбимой работы.
Ну вот. Да, это про ту фразу, что найди любимую работу, и ты никогда не будешь работать.
Совершенно верно. Конфуций, да, сказал так.
Но здесь просто еще такая практичная штука. Сейчас, особенно сегодня, очень важно смотреть на то, какие тренды, какие технологии, потому что в контексте того, как развивается и меняется мир, многие процессы, многие профессии, они просто уже перестанут быть востребованы.
Вера только что просто вбила гвоздь.
В этом мы с Верой расходимся.
Страха на Артура.
Потому что с точки зрения моей, я здесь как представитель психологии, важно найти себя. Важно найти себя и то любимое дело, которым будешь с удовольствием заниматься и в котором легче вырасти. И даже дворник, который с любовью и удовольствием занимается любимым делом, всегда будет востребован. При том, что таких же дворников много, возьмут-то его, потому что он специалист.
Ну, это здорово, но если у него стоит задача содержать семью, растить детей, хорошо одеваться, наверное, он может быть дворником в виде хобби.
Ну, если он один, конечно,
содержит семью. Или он станет, например, дворецким в каком-то большом доме миллионера. Друзья, мы разбирали естественный страх, который, как мы выяснили, происходит с нами несколько раз за нашу жизнь, страх будущего. Этот страх обычно связан с определенными возрастными периодами, карьерными, да, и у нас наш гость Артур Карумов, выпускник престижнейшего вуза, как раз находится в первом проявлении, в первой ступени этого страха, страха будущего. Что мы выяснили? Что страх нормальный, с ним можно и нужно жить, он характерен для этапов развития. Самое важное, как я поняла, не бездействовать. И если вы боитесь будущего, вы просто должны делать много мелких шагов, потому что они позволят вам сориентироваться, понять, чего вы хотите на самом деле, что для вас является приоритетами. В общем, бойтесь будущего, но делайте это правильно, делайте это мелкими шагами. Друзья, подкаст «Страхи» вот-вот уйдет на каникулы. Это предпоследний эпизод первого сезона, и мы начинаем наше небольшое исследование, потому что нам бы хотелось ко второму сезону немного изменить формат, может быть, изменить подход в подборе гостей и экспертов. Вы нам очень поможете, если пройдете крошечный опрос. Он состоит из 4 вопросов, и ссылку на него вы найдете в описании эпизода. А это был подкаст «Страхи». Мы разбирали страх будущего с психологом Станиславом Свинковым, карьерным консультантом Верой Романовой и прекрасным носителем этого страха, выпускником Артуром Карумовым. Слушайте подкаст «Страхи», подписывайтесь на сайте ria.ru в приложениях подкаст «Web Story» и Google Play. Ну, а мы будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо, потому что, как мы всегда говорим, вместе бояться не страшно.
А что ты делаешь?
Боюсь.
А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.